You are listening to Russian Town Radio.
В Атланте 8:00.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера. Виктор Горошин. Галопом по Америке.
Здравствуйте. Наша радиоредакция, конечно, не институт Галопа, но, тем не менее, мы тоже решили провести свое маленькое социологическое исследование. После нашей последней программы, в которой, как многие из вас, наверное, помнят, гостями нашей студии были две подружки-лесбиянки Юлия и Катя, мы получили 12 посланий, поздравляющих нас с удачной, интересной передачей, и 36, ровно в три раза больше, возмущенных отзывов. А две женщины, обе почему-то из Бостона, так прямо и написали, что больше никогда не будут слушать нашу программу. Нас это, конечно, очень расстроило, но, тем не менее, мы смело отправляемся в очередное путешествие галопом по Америкам, куда, как обычно, вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
Несколько недель назад меня пригласили в один дом на импровизированный вечер бардовской песни. И вот, с удовольствием слушая те песни, которые я сам распевал еще во времена своей студенческой юности, я, не скрою, удивлялся тому, что пели эти песни совсем молодые люди, детские годы которых прошли уже в Соединенных Штатах. И вот в тот-то момент и родилась идея сделать передачу о том, как мы сохраняем то творческое наследие, которое привезли с собой из бывшего Советского Союза. Для начала позвольте представить вам наших сегодняшних гостей. Это Игорь и Галина Зизетко. Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ребята привели с собой в студию свою дочь Алису. Привет, Алиса.
Здрасте.
Вот ту самую Алису, которой и нести в будущее наши еще не совсем утраченные ценности. Сразу напоминаю, что наша программа интерактивна. Телефон в студии 770-447-0214. Или задавайте вопросы нашим гостям по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. Давайте-ка мы начнем вот с чего. Я прекрасно понимаю, что могу вызвать на себя шквал возмущения, но все же позволю себе несколько вас спровоцировать. Мы так много говорим о необходимости сохранения нашей, читай, русской культуры в наших детях и внуках, а, собственно говоря, зачем? Вот эти дети наши, они растут в другой социальной среде, у них другой язык постоянного общения, и многое из того, что составляло часть нашего бытия, для них просто непонятно. Ну вот чисто навскидку, как объяснить Алисе, например, фразу «затопи ты мне баньку по-белому»? К примеру. Вот за что мы все-таки боремся, Игорь?
Ну, я не думаю, что я смогу объяснить так просто, затопить баньку по-белому. Хотя затопить баньку просто, элементарно. Она очень любит ходить в баню и очень любит париться и знакома с культурой русской бани.
То есть это тоже часть русской культуры?
Да. Обязательно. Но, с другой стороны, я думаю, что зачем сохранять культуру и что она понесет? Я думаю, что культура — это вещь такая, чем ее больше, тем ее лучше.
И неважно, какой она национальности.
Во-первых, неважно, какой она национальности. Во-вторых, культура как таковая, она, наверное, не имеет таких национальных границ особых. Как правильно вот мы говорили, действительно, Метрополитен Мюзеем на, может быть, процентов 70 состоит из работ европейских мастеров. И чтобы понять это, нужно, в общем-то, иметь
знать хотя бы немного европейскую культуру, да, историю и так далее.
По крайней мере, представлять, что такое Европа, как в ней строится, какая в ней архитектура, как в ней люди живут.
И где она находится.
И я думаю, что это расширяет кругозор.
Понятно. Но мы, тем не менее, все-таки собрались здесь говорить о том, что такое русская культура и как нам нести русскую культуру через наших детей дальше. Галла, у вас есть что добавить?
Ну, я согласна с тем, что сказал Игорь, и я думаю, что на самом деле это очень тяжело, и, может быть, даже где-то эгоистично с точки зрения родителей, потому что нам так легче, нам так удобнее, мы так привыкли, Но в то же самое время я думаю, что будущее наших детей будет намного более разнообразным, их жизнь будет намного более интересной, если они будут иметь возможность понимать русскую культуру.
И сохранить те корни. Хорошо. Благое желание, благое начинание. А как этого достигнуть? Вот что вы делали для того, чтобы Алиса так прекрасно говорила по-русски? Хотя, Алис, тебе сейчас сколько лет?
13.
И ты приехала сюда, тебе было?
17 месяцев.
17 месяцев. Ну, то есть ты американка, да? Или ты русская?
Ну, мне бы, конечно, было хотелось быть русской, но я здесь жила очень долго, поэтому некоторые могут сказать, что я американка.
Понятно. Вот, ребят, ваша дочь по ментальности, она русская или американка? В ней есть русская бесшабашность или вот эта американская сдержанность или направленность?
Я бы сказала, что у нее и то, и другое.
То есть она космополит немножечко, да?
Ну, где-то да.
Хорошо. Как вы воспитывали в ней русский язык без акцента, любовь к русской литературе, культуре, истории?
Я думаю, что только через фан, да, я даже не знаю, как это...
Через удовольствие.
Через удовольствие, да. И через наслаждение культурой, как мы говорим. Никогда мы ее особо не заставляли ничего делать и не...
Не заставляли не, делать что? То есть не заставляли вы не читать, стояли не с ремнем, учить, вы не стояли над ней с ремнем и не говорили «читай Толстого» по-русски, да? То есть этого не было?
Ни в коем случае. Если мы чувствовали, что ей неинтересно читать что-то по-русски, как, например, Жюль Верна, она начинала
10 тысяч лет. Или даже 20. Или даже 20 тысяч лет, да.
Больше того, я имел в виду, на самом деле, другую книгу, но неважно. Мы почувствовали, что ей неинтересно, мы тут же прекратили это, потому что мы прекрасно понимаем, что если ей станет неинтересно, в какой-то момент она упрется, и это будет дальше уже не спихнуть с места этот камень.
Я так понимаю, что вы говорите уже о том возрасте, когда она могла читать сама. А вот когда ей было 3 годика, что вы делали?
Ну, на самом деле, мы начинали, наверное, с того, что пока она еще не читала, мы просто брали кассеты русские, и пока мы куда-то ехали в машине, а поскольку нам приходится очень много здесь ездить, то она слушала все время вот русские песни, и ей было интересно их слушать, она их повторяла. Потом мы приходили домой и читали такие же простенькие русские книжки, которые я ей читала, ей тоже было интересно.
Какие, например, какие книжки?
Ну, мы читали Михалкова, мы читали Маршака, мы читали что-то простенькое Пушкина. Ну, вот такого вот плана книжки. Но наряду с этими книжками я хочу сказать, что мы точно так же читали английский. То есть мы не делали так, что мы читаем только русский и все. Мы точно так же читали простенькие английские книжки, пока она была маленькая. Когда она уже смогла учить буквы, как бы, и различать их, тогда мы начали постепенно учить буквы. И она, в принципе, на английском и на русском стала читать в одно время.
Вот вам никогда не приходилось бывать в домах китайцев, индусов? Вот мне приходилось довольно часто по роду журналистской деятельности, и я заметил, что у них в домах взаимоотношения между членами семьи, убранство дома, манера поведения точно такие же, как в Китае и в Индии. Они сохранили свою культуру на бытовом уровне. А мы, вот русские, ну, русскоязычные, как мы себя называем, мы хотим вписаться в американскую жизнь по уровню жизни, по качеству жизни, по житейским нормам быть американцами, но в то же время, чтобы наши дети несли в себе русскую культуру. Вот вы живете, ваш дом, он русский или американский? Вот когда вы проводите вечеринки, у вас фуршет или вы за стол садитесь и...
Опять же, и так, и так. У нас, например, есть тарелки типа палехская, да, что-то типа палехская, репликейшн палехских работ. Точно так же иногда, как вы сказали, у нас а-ля фуршет, а иногда мы сидим за столом. То есть это совершенно по-разному. Но я хочу сказать относительно бытовой культуры, что мы, например, жили так бедно в России, что ни о какой бытовой культуре речи не было. Если был стул, то было это хорошо. Если был стол, то было... И поэтому, когда мы приехали сюда, то мы как бы оценили это разнообразие. И, естественно, так сказать, что нам было ближе? Конечно, где-то американская культура нам ближе, чем китайская или индийская. Поэтому, так сказать, мы вливаемся больше в американскую.
Понятно. У нас вопрос на интернете. Эвелина из Атланты интересуется. Моему сыну 8 лет, он немного читает по-русски. А где брать литературу? Где вы берете литературу?
Русскую. Русские магазины. И мы точно так же заказываем по интернету. И если кто-то едет в Россию, мы обязательно просим, у нас учебники по математике, по русскому языку из России нам привозят. Можно
и
заказать на интернете. И книги точно
России.
Так же.
Хорошо, но я бы еще раз все-таки уточнил, какую литературу? В русских магазинах в Атланте есть детская литература?
Ну, во-первых, в Нью-Йорке есть очень много детской литературы, в магазинах огромное количество. На Брайтон-Бич там магазинов очень много, и очень много интересной литературы, хорошей именно такой вот детской, как раз-таки из советских времен еще нормальных. Ну и проще литературу. Не нужно как бы заставлять их читать, мне кажется, Толстого, как правильно было замечено, и Достоевского. Потому что если им станет неинтересно, им станет неинтересно навсегда.
Нет, я понимаю, когда ребенку 10-12 лет заставлять читать Толстого и Достоевского, это глупо. Вот. Алиса, скажи мне, пожалуйста, вот когда тебе было 7-8 лет, тебе было легко отличить, вот с кем можно разговаривать по-русски, с кем нужно говорить по-английски? Вот ты приходила в школу и весь день разговаривала на английском языке. Приходила домой, ты легко переключалась на русский?
Да, я легко переключалась на русский, потому что... Мы всегда дома говорим по-русски. И у меня была концепция, что когда я прихожу дома, то я должна говорить по-русски.
Понятно. Ты не стесняешься своих родителей, когда они говорят по-английски с акцентом?
Нет. У нас в Америке очень любят, когда говорят с акцентом. Это считается популярно.
Да, есть какая-то пикантность в этом, да? Изумительно. Ну хорошо, прервемся на рекламу.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город».
Алло, Шел, это я, Лёлик. Нахожусь за океаном. Нашел журнал «Russian Town». В нем есть усё. Политика, искусство, что главное, реклама недорого. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану.
Журнал «Russian Town»
распространяется бесплатно.
Теперь у вас есть возможность всего за $25 в месяц иметь личного адвоката. Prepaid Legal предлагает за $25 неограниченное количество телефонных консультаций с адвокатами по любым вопросам. Защиту прав потребителей, проблемы с телефонными счетами и кредитными карточками, возврат бракованного товара и некачественный ремонт автомобиля. Prepaid Legal – это представление ваших интересов при дорожных происшествиях и травмах. Вся информация по телефонам 404-271-6711. Или 678-557-8754. Prepaid Legal. Ваш личный адвокат всего за $25.
Свободное время лучше провести с удовольствием. Все краски жизни для вас. Журнал «Зебра». Спрашивайте в магазинах вашего города. Посетите наш сайт в интернете.
Реклама на радио «Русский город».
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинает. слышится со стука вагонных колес из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?
Напоминаю, что наша программа интерактивна. Телефон нашей студии 770-447-0214. Наш электронный адрес galopom@russiantown.com. У нас в студии Игорь и Галина Зизетко со своей дочерью Алисой. И говорим мы о проблеме сохранения русской культуры в наших детях. Вот давайте называть вещи своими именами все-таки. Когда мы говорим о детях, приехавших сюда, скажем, до 8 лет, то есть мы уже говорим об американцах, которых мы хотим заставить, убедить, навязать им. Неважно, давайте не будем заостряться на терминологии, наши какие-то ценности. Вот что в Алисе сейчас осталось русского? Алиса, ты чувствуешь себя русской девочкой?
Да, я чувствую себя русской девочкой.
Вот ты за кого замуж-то выйдешь? За русского или за американца?
За русского.
Только? А чем тебе русские больше нравятся?
Ну, они не такие поджатые, как американцами. И с русскими намного интереснее. Они веселые.
Не предают.
Да.
Понятно. Когда мы говорим о восприятии российских ценностей, мы должны отдавать себе отчет в том, что наши дети воспринимают даже русскую культуру зачастую через взгляды американцев. Я где-то, когда только приехал сюда несколько лет назад, у меня был очень интересный разговор с одним знакомым. Я был у него в гостях, а он пришел из театра. И он смотрел, как американцы поставили «Вишневый сад». И я ему по наивности задал вопрос, а зачем, собственно говоря, американцам «Вишневый сад»? И он мне объяснил, что американцы смотрят «Вишневый сад» чисто по-американски. Вот была недвижимость, ее профукали, пропили, прогуляли, надо выкупать. Даст банк лон? Не даст банк лон, не дал. Все, продается, все. То есть вот вся вот эта чеховская глубина «Вишневого сада» у них заложена. Нет ли здесь обеднения русской культуры? И не будет ли Алиса обеднена взглядами американцев на Чехова?
Ну, наверное, это как бы вопрос очень правильный с точки зрения того, как она воспринимает это, но с точки зрения того, будет ли она обеднена, я не думаю, что можно прочитать или посмотреть, допустим, «Мастера и Маргариту» и стать беднее. Даже если ты не совсем правильно даже если ты не понял глубин философии, глубин каких-то
Булгакова, да.
Булгакова, когда люди исчезают, да, она не знакома со сталинскими временами, она не понимает, как люди могут исчезнуть из квартиры, для нее это больше как сказка. Но и тем не менее, я думаю, что это очень важно с точки зрения еще какого-то дополнительного источника.
Нет, Игорь, я не совсем то имел в виду. Я имел в виду, что вот человек посмотрел «Вишневый сад», увидел вот эту вот сторону, даст банк лон, не даст банк лон, и решил, что все, я знаю «Вишневый сад». Помните, был старый фильм «Мастер и Маргарита», который поляки ставили? То есть там ничего не было, но ведь многие люди решили, что они уже знают Булгакова. И вот это вот восприятие. Конечно, восприятие может передаваться и с кровью. То есть вот, возвращаясь к «Мастеру и Маргарите», да, Воланд говорил, кровь – дело серьезное. Но в то же время еще недостаточно изученное. Вот. Откуда у Алисы эта тяга к русскому? Вот через того Маршака, которого вы читали, с картинки в твоем букваре?
Я думаю, что тяга вообще к культуре в данном случае, и к русской, и к американской, к любой культуре, она возникает от интереса, заинтересованности и от удовольствия, которое ты получаешь от нее. Потому что если мы так говорим, как будто в России было так много вообще-то культурных людей. В России тоже есть места, где и люди, которые не интересуются ни культурой, ни Булгаковым, ничем.
Да нет, поэтому понятно. То, что мы говорили, что мы самая читающая нация на свете, только потому, что у нас материалы Политбюро издавались многомиллионными тиражами. Это все ясно. Но мы же говорим о культурном слое населения. То есть мы же не говорим, вам же не приходит в голову, скажем, есть великая китайская культура. Но вам не приходит в голову приобщать Алису к китайской культуре, к конфуцианству? Мы все-таки говорим о тех ценностях, которые мы привезли с собой, которые нам близки. Мы их не навязываем ей?
Я думаю, что нет. Я думаю, что мы не можем ей навязывать китайскую культуру и конфуцианские
взгляды
и традиции, потому что мы их не знаем. Может быть, если бы знали, то навязывали. Мы даем то, что мы можем дать.
Или то, что нам близко.
Я думаю, что скорее то, что мы можем дать, потому что мы близко, безусловно, нам это приятно, что она это с нами смотрит, нам приятно сидеть с ней вместе и смотреть телевизор, там, «Мастер и Маргариту», или читать ту же самую книжку, или слушать те же самые песни и петь с ней за компанию. Но, тем не менее, я думаю, это еще кроме того, то, что мы можем ей дать, потому что, может быть...
Игорь, передергиваете. Вы могли ей ставить не «Каникулы в Простоквашино», вы могли ей ставить «Том и Джерри» с первых месяцев ее жизни в Америке. Но, тем не менее, вы читали ей Михалкова, Носова. Алиса, тебе Незнайка близок, вот скажи мне?
Да, мне он очень близок.
То есть вот переживание Незнайки в «Стране чудес», там, в «Солнечном городе», тебе это было интересно?
Да, мне было очень интересно. Намного интереснее, чем «Бэтмен», например.
То есть если я поставлю тебе две кассеты в два разных видеомагнитофона и телевизора, в одной будет «Простоквашино», в другой «Том и Джерри», ты что будешь смотреть?
«Простоквашино».
А если рядом с тобой будет сидеть девочка, американка, которая не говорит по-русски, будет просить тебя рассказать, вот, что там происходит, ты сможешь ей рассказать, вот, «Простоквашино»?
Да, я бы, наверное, смогла.
То есть дядя Федор уехал в деревню?
Да.
Собачка говорящая?
Да, я это делала с моей подружкой японкой, я ей рассказывала про «Ну, погоди», и что случалось там.
Ну, погоди, немножко легче понять, потому что они знают «Том и Джерри». А японская девочка тебе про икебану рассказывала, да? Вот здесь пару лет назад Вениамин Смехов, блистательный Смехов, он поставил, если вы знаете, в Эмори «Мастера и Маргариту». Что-то у нас крутится все сегодня вокруг «Мастера и Маргариты», а у меня завтра в студии православный священник, так что вот мы тут наполняем сатанизмом студию. Да, и мы его интервьюировали для телевидения буквально за час до премьеры. Он охотно отвечал на все вопросы, а один вопрос вдруг просто проигнорировал. То есть он сделал вид, что он его не расслышал. Мы его спросили о том, понимают ли американские студенты, что они играют. Ведь для того, чтобы понимать какое-то литературное произведение, нужно знать хотя бы предысторию, да? Что там скрыто. Вот как объяснить этим вот ребятам? Да, вот вы говорите, исчезают люди, они этого не понимают. Да, почему там вот Маргарита стала ведьмой? Наверное, не от хорошей жизни, да? Алиса как-то изучает российскую историю?
Нет, российскую историю она в основном не изучает, я так прямо и скажу. Больше того, она не очень хорошо отдает себе отчет в периодах российской истории, даже на уровне Октябрьской революции, Великой Отечественной войны, поствоенного периода, и перестройки и так далее. У нее этой концепции, в принципе, нету.
То есть что такое перестройка, она не знает, да? Гала?
Нет, сейчас она не знает, но на самом деле вот мы как раз думали, что, может быть, вот этим летом как раз-таки мы начнем на это обращать большее внимание, попытаемся все-таки как-то удариться в историю. Мы так много потратили времени на изучение русского языка и песен, и как-то этот факт мы немножечко отбросили в сторону.
Понятно. Алиса, а скажи мне, пожалуйста, кто такой дедушка Ленин?
Я не...
Задумалась, Алиса.
Я знаю, что он устроил коммунизм в стране, и что все стали очень плохо жить.
То есть он злой, плохой, да? И сейчас лежит в мавзолее.
Да.
Вполне достаточно. Честно говоря, я больше не знаю даже ничего. Андрей из Луизианы пишет: «Не морочьте детям голову, пусть живут как хотят». Ну-ка, что вы на это скажете, Андрей из Луизианы? Алиса, тебе морочит папа с мамой голову русским
Нет,
языком?
Нет, у меня был вопрос. У меня был выбор. Угу. Хочу я это или нет. Я хотела. И мне было это интересно всегда. И мне никто это не навязывал.
Ну, понятно. Ребята, давайте мы как-то все-таки будем честны друг с другом. Какой выбор у пятилетней девочки, когда вы ей читали вот все это? У нее был
У пятилетней девочки нет. Но уже у девочки с большим стажем жизни, 8-9-летним, когда собирается компания, веселая, отвязанная, когда ставятся караоке, на которых поют и Ленин такой молодой и юный октябрь впереди.
Ну вот, а она не знает, кто такой дедушка Ленин.
Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. И все упиваются этой песней. И она тоже хочет упиваться. Ей ничего не остается, кроме как поддерживать это все.
Понятно.
Поэтому...
Ну вот давайте, если мы сейчас начнем разбирать небо утреннего стяг. Что такое стяг, Алиса? Не знает Алиса. Но в жизни важен первый шаг. А вот скажите мне, вот в вашей системе воспитания, ну я так ее назову, нет вот этого меркантильного немножко начала, что два языка, то есть когда они полностью, стопроцентно, это всегда профессия. То есть вы не закладываете будущую профессию своего ребенка.
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что я думала об этом, что, в принципе, возможно, ей пригодится русский язык. Это тоже, так сказать, были мои мысли, когда мы начинали этим заниматься. И еще я хочу добавить, что когда Алиса была маленькая, мы читали с ней английские книжки тоже, так же, как и русские книжки. То есть это было где-то, ну, 50 на 50. То есть она не понимала разницы между русским и английским. Она просто знала, что вот эти книжки звучат так, а вот эти как-то звучат немножко по-другому. И поэтому у нас, как бы, может быть, и не было дальше, в дальнейшем проблем.
Ну, понятно. О проблемах поговорим после рекламы.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио «Русский город».
Бюро переводов предлагает профессиональные коллективные переводы иммиграционных и персональных документов, дипломов и аттестатов, сопровождение делегаций и обслуживание деловых встреч. Переводим с английского, русского, болгарского, украинского и белорусского языков. Нотариальное заверение бесплатно. Телефон в Атланте 770-447-0208.
770-447-0208. Are you listed? Думай о будущем. Ставь рекламу в Рулист. 718-208-4596.
В Соединенных Штатах живут и работают сотни тысяч русскоговорящих людей. Каждый второй ежедневно звонит за границу. MultiChoice Cards предлагает воспользоваться телефонными карточками. Вам не нужно больше бежать в магазин, чтобы купить их. Просто зайдите на сайт multichoice.com и выберите из множества нужную вам. Приобретая карточку за $10, вы можете разговаривать с Узбекистаном и Украиной 2 часа.
Ассаламу алейкум.
Здоровеньки были.
С Израилем 6 часов.
Шалом.
С Москвой и Петербургом 9 часов. Подробная информация по телефону 770-447-0208. Позвони на родину с MultiChoice Card.
Реклама на радио «Русский город».
Отчего так в России березы шумят?
Отчего белоствольные все понимают?
У дорог, прислонившись по ветру, стоя,
И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят
под рубахою, душу лаская.
Она сердце опять горячо, горячо, и опять, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток.
Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
Отчего так в России березы шумят?
Отчего хорошо так гармошка играет?
Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последняя, эх, западает.
а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал. Он, как я, оторвался.
Мы в прямом эфире, наша программа интерактивна, телефон в студии 770-447-0214 и наш электронный адрес galopom@russiantown.com. Давайте мы немножечко поговорим о таком понятии, как массовая культура. Вот мне кажется, что сам термин «массовая культура», вернее, вот та негативная окраска, которая ему сопутствует, несколько неточна. Да, ну, казалось бы, вот Владимир Семенович Высоцкий. Ну, куда уж более массовая культура. Да, 150 миллионов распевает его песни. И Алиса здесь, в Америке, с одной стороны, читает Михалкова, Носова, Драгунского, вы мне говорили, да? А с другой стороны, ее сопровождают фильмы типа «Шрек», там, я не знаю, что-то еще. Так что же нашим детям все-таки читать, смотреть, слушать? Как мы можем на это влиять? Как отобрать? У нее 100 каналов, и вы не всегда дома. Вы же не заблокируете какие-то. Что вы делаете для этого?
Я хочу разочаровать всех, потому что, когда нас нет дома, она смотрит как раз-таки то, что, может быть, я бы и не хотел, чтобы она смотрела.
А, все-таки есть такое? Давайте прервемся.
Но зато читает то, что я хотел бы, чтобы она читала. Она читает Шекспира запоем.
На английском?
Да.
У нас телефонный звонок. Алло, говорите, вы в студии...
Здравствуйте, я хотел комплимент дать Алисе на ее
компетентный
русский. Я тоже американец, который вырос здесь, но у родителей дома выучил русский, но он далеко не такой хороший, как у Алисы. Я хотел сказать, это great job родителям и Алисе, и это очень хорошо, я считаю, поддерживать язык. И испаноязычные этот, например, делают, а вот русских я заметил, что дети, родители говорят по-русски, а дети отвечают по-английски. И я считаю, это вообще отвратно, если сказать правду.
То есть вы считаете, что если дети начинают говорить по-русски, то родители обязаны говорить с ними по-русски?
Обязаны, я считаю. Я считаю, это родители, которые этого не делают, это просто плохие родители.
Спасибо большое.
Спасибо большое за комплименты, за комментарии. И у вас очень хороший английский.
Русский.
Английский.
Наверное, английский тоже хороший. Ну, вот уже комплименты. Так мы остановились на Шекспире.
Да.
Алиса, в 13 лет Шекспир. Что ты читаешь Шекспира?
Я прочитала «Midsummer Night's Dream». «Two gentlemen from
так,
Verona».
Давай, так давай мы будем называть вещи по-русски, да?
А я
то
не
есть
знаю.
Мы «Сон в летнюю ночь», «Сон в летнюю ночь», там «Двенадцатая ночь», да?
Да.
Так, еще что? «Гамлета» прочитала?
Нет, я еще не читала.
Тяжело.
Ну, да, и я еще иду по порядку, потому что у меня привычка, что я не хочу пропустить рассказ, поэтому я иду по порядку.
Понятно. Вот я немножечко похвастаюсь своей родицей. Я знаю, что Шекспир родился в 1564 году, а умер в 1616. То есть он жил на рубеже 16 и 17 веков. Там был немножечко другой английский. Ты легко читаешь этот английский?
Да, иногда есть слова, которые я не понимаю, но если читать целый контекст, то можно понять, из-за чего он говорит. И если читать долго, то привыкаешь и начинаешь понимать.
Это, кстати говоря, она очень важный поинт сделала, очень важно заакцентировала внимание на этом. Когда она начинает читать русские книги или смотреть русские фильмы, она иногда требуется минут 10-15 для того, чтобы влиться в книгу,
то есть в фильм. Войти в язык.
Войти в язык, да. Приспособиться, понять, потому что, например, когда она читала «Робинзон Крузо», описание снастей корабля, она не понимала, ей было какое-то время скучно, потом она проскочила это место, въехала во все эти нюансы, и уже было гораздо легче, она читала запоем с удовольствием.
Да что-то об Алисе говорить, мне было скучно, когда я все это читал. Алиса, вот мы говорим папа с мамой несколько принижали твои достоинства. Они говорили, что у тебя сейчас Носов, Драгунский, а тут уже Шекспир. А вот русскую литературу, какую-нибудь более серьезную, ты читала? Скажем, тебе говорят что-нибудь такие имена, как Толстой, Достоевский?
Ну, я слышала эти имена, но мне никто про них так не говорил.
Ну, понятно, ты не одинока в этом деле. Я тебе скажу, что десятки миллионов более взрослых людей не знают. Гала, а мы вообще придем с Алисой когда-нибудь Толстому и Достоевскому?
Да, мы собираемся, вот я говорила, что мы собираемся этим заняться. У нас есть учительница русского языка замечательная, которая с нами занимается русским языком, и мы собираемся добавить еще и литературу.
То есть к Алисе приходит учитель еще русского языка?
Да, вот мы же в течение 2 лет, наверное, да, занимаемся, мы берем уроки, чтобы она могла писать правильно. И она знает правила русского языка, пишет, конечно, не идеально, но пишет. Понятно. Это было в основном для того, чтобы она могла писать, потому что читать она и так читала.
У нас вопрос от Нины Гусок из Нью-Йорка. Нина Гусок спрашивает, кто, по-вашему, должен формировать вкус ребенка? Вы, родители, или профессионалы? Ну вот у вас есть учитель, да?
Ну, начинали, конечно, мы сами. И когда мы уже дошли, так сказать, я считаю, что родители, если... У них есть возможность, не всегда есть такая возможность. Конечно, если нет, вот на каком-то этапе я уже не могла с ней заниматься, разводить ее всюду и одновременно заниматься русским языком. То есть уже пришлось, когда я поняла, что я не могу...
Вы не могли в силу занятости?
Во-первых, в силу занятости, а во-вторых, я не учитель русского языка. Поэтому до какого-то уровня я могла ее вести сама, а дальше уже, когда потребовался профессионал, тогда мы уже пришли и взяли учительницу.
Кстати, ребят, мы постоянно говорим о культуре. Вы по образованию гуманитарии или технари?
Технари.
Технари, да? То есть, и, конечно же, здесь программисты, я думаю.
Программисты,
оба.
Да, оба.
Ну, все программисты. Господи, это какой-то просто ужас. Но вы не могли пустить все на самотек, да? То есть, я вам скажу, что я, когда мне было 15 лет, скажем, 13, 14, 15, я читал, смотрел все подряд. Ну, правда, на русском языке, да, об английском мы туда не думали. И выбор определялся мною, моими товарищами по школе, но никак не родителями. Они пытались как-то влиять, но моя мама была моим классным руководителем в школе и моим преподавателем русского языка и литературы. Она хотела, чтобы я читал «Отцы и дети» или «Накануне». Вот это вот, ну, может быть, да. То есть «Вешние воды», «Ася» — это уже не для меня, то есть рано, да. Евгений Онегин с выдержками, вот. Вы даете Алисе книги по своему вкусу или просто потому, что у вас находится под рукой?
Нет, конечно, «Белеет парус одинокий» я ей дал в первую очередь прочитать.
Стихотворение
Катаева.
Лермонтова или
нет,
роман
нет,
Катаева?
Нет, роман Катаева.
Повесть Катаева, да?
Нет, я шучу, конечно.
Понятно, то есть не дали?
Не дал. Хотя, конечно...
Она не знает ни Петю, ни Гаврика, да?
Нет, Петю и Гаврика абсолютно не представляют, кто такие.
И ничего не потеряла, правда?
Мне кажется, что да, потому что я недавно перечитал, как раз приезжала ее бабушка из России, она приезжает на 2 месяца в году, и мы заказываем, кстати говоря, книжки тоже привозить, учебники математики, русского и прочее, и художественную литературу. Она как раз привезла, мне было очень интересно прочитать, я прочитал, ну вот не понравилось мне как бы, то есть...
Нет, но вы совершили свой подвиг вообще, перечитать... Катаева, да. А сына полка вам не хотелось перечитать?
Обязательно.
Обязательно, да? То есть у вас есть время. Нет, хорошо я прочитал... быть программистом. Был бы я программистом, читал бы «Белеет парус одинокий». Игорь из Альфареты.
Я прочитал «Повесть о настоящем человеке».
Здесь перечитал. Вам понравилось?
Нет, тоже примитивно.
А вы бы хотели, чтобы Алиса прочла «Повесть о настоящем человеке»?
Нет, это как раз-таки вот к вопросу о том, как выбирать, что читать и что смотреть. Я думаю, что нужно идти от сложного к простому, то есть выбирать вещи, которые они понимают и которые они могут оценить. И в частности, вот подборка Шекспира и также Конан Дойла она читает на английском языке, была связана с тем, что я считал, что это ей будет интересно, мы ей это подсунули. Я пошел, купил это на Амазоне и...
Понятно. У нас еще один звонок в студии. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
Алло?
Да, пожалуйста, говорите,
вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Ирина из Мариэты. У меня вопрос к Игорю и Гале. Не боитесь ли вы, что Алиса, полностью восприняв русскую культуру, каким-то образом выпадет из американской?
Спасибо большое. Вопрос принят. Игорь.
Спасибо. Такая опасность существует на самом деле. Нас они предупреждали, что у них есть такая система в школе популярных, непопулярных людей, и что если она будет, не будет знакома с культурой американской, она выпадет из этого круга. Ну, в общем-то, я согласен с этим утверждением и с этой опасностью. Но, тем не менее, она с таким же удовольствием смотрит American Idol, смотрит все эти музыкальные друзья, передачу Friends, и также точно с удовольствием слушает Рики Мартина. Кто еще закрывал Олимпиаду?
Вот только у меня не спрашивайте, да, я не знаю.
Вот.
Понятно. Алиса, а вот скажи мне, пожалуйста, вот в любом классе, в любой школе, в любой вообще детской группе, да и взрослые тоже, есть люди популярные, а есть нет. Вот есть те, кого любят, а есть те, кого не очень. Вот ты популярна в своей школе? Вот так.
Где-то в середине.
Ты где-то в середине.
Да.
Понятно. Игорь из Альфареты спрашивает, если наши дети уже американцы, то почему мы говорим о сохранении русской культуры, а не европейской вообще? Галина, Игорь. Как у Алисы с европейской культурой? Скажем, вот мы говорим о русской литературе, но правильно, она уже американка. Почему русская? А как вот с графом Монте-Кристо, например?
Ну, например, она с удовольствием изучает сейчас французский язык, сама выбрала, сама захотела. Мы были во Франции, в Париже.
Это ответ Игоря Фаретта. Вы были во
Франции? Да, мы были в Париже, и ей очень понравилось, ее заинтересовало. И вот она сейчас изучает французский язык в школе.
Ты читала Александра Дюма?
Она начала читать «Графа Монте-Кристо», но не смогла, потому что я ей подсунул его на русском языке. И вот тут она уже не прорвалась ни через 10 минут, ни через 20. Поэтому мы отложили его в сторону. И...
Понятно. Дети любят петь. Ты любишь русские песни? Ты знаешь вообще русские песни?
Да, я очень люблю русские песни.
Нет, серьезно. Вот какую ты песню знаешь? Ну, хоть одну назови мне. Ну, русскую. Самую любимую.
«Мы себе давали слово».
Мы, это «Новый поворот»,
поворот. Да, поворот.
Макаревич, да?
Да.
Ну, это же, в общем, как-то мужская песня, там даже текст такой. «И пугаться нет причины, если мы еще мужчины». Но тебе нравится?
Да, у нас есть много друзей хороших, и мы всегда, когда собираемся вместе, то они все поют. И все поют так хорошо,
громко,
и так
громко,
и кричат, и все так весело. И я очень люблю эту песню.
То есть, мне кажется, тебе нравится русская культура только потому, что у твоих родителей такие хорошие друзья. Вот были бы они неинтересными, то тебе бы и русская культура была неинтересна.
Нет, потому что я очень люблю изучать новые вещи, я люблю знать новый язык, и мне это интересно, и я люблю иметь выборы, как говорить.
Понятно, то есть у тебя будет три языка – французский, русский и английский, или еще один?
Нет, только три пока что.
Ты кем хочешь быть в будущем, когда вырастешь?
Актрисой, лоером или доктором.
Или одновременно все?
Не, или.
Или да. Актрисой,
или лоером,
адвокатом или врачом?
Да.
Хороший выбор. У нас еще один звонок. Говорите, здравствуйте, вы в студии, в прямом эфире.
Алло.
Да, говорите, вас слушают.
Здравствуйте, я Аня из Мариэты. У меня есть кое-что сказать вот ребятам, Гале и Игорю.
Да, пожалуйста, простите. Аня. Аня, говорите, пожалуйста. Аня, вы бы отошли от компьютера или от диджитал радио?
У меня на самом деле не столько вопрос, сколько... Просто я бы хотела сказать, что вот молодцы ребята.
Аня, говорите, пожалуйста. Вы бы отошли от... Аня, вы около компьютера или около диджитал радио, вы бы его приглушили как-то? Потому что вы фоните.
А так слышно?
Да, вас слышно, но у вас там и меня слышно, потому что с опозданием идет на 30 секунд.
А так слышно?
Да, все прекрасно, говорите.
Я просто хотела сказать ребятам, Игорю с Галей, что они огромные молодцы. И то, что они делают для Алисы, это просто невозможно даже сейчас оценить, просто потому что они ребенку сохраняют культуру, их собственную. И есть надежда, по крайней мере, что вот они со своим ребенком будут иметь возможность общаться на какой-то одной параллели и понимать друг друга гораздо лучше, чем, например, вот я, приехавшая в Америку из Киева, и мой ребенок, который с трудом говорит по-русски. Поэтому молодцы ребята, вот просто так держать.
Аня, извините, у вас сын или дочь, и сколько ему или ей лет?
Значит, у меня дочь, ей 14 лет.
И она не говорит по-русски?
Она говорит по-русски, но совсем не так хорошо, как Алиса.
И с русской культурой у нее...
И с русской культурой у нее тоже гораздо хуже, чем у Алисы. И о таких высотах, как писать, мы даже не заикаемся.
Понятно. Спасибо большое, Аня. Вы разбиваете мое сердце. Ну. Уходим на рекламу.
Галопом по Америкам.
Реклама на радио. Русский город.
Ох, опять эти боли в спине. Совсем замучился.
Дорогой, посмотри, нашла объявление в газете. Институт медицины и реабилитации в Атланте предлагает всем имеющим медицинский полис Medicare комплексное лечение при болях в спине.
При болях в спине?
Здесь также написано, что все расходы по перелету, проживанию и питанию берет на себя благотворительный фонд.
В Атланте вам проведут комплексное медицинское обследование и сделают курс инъекций против боли в Институте медицины и реабилитации. 5 дней между 2 инъекциями вы проведете на реабилитации на Чудо-озере во Флориде. Лечение горячими ваннами в натуральных источниках. Массаж, физиотерапевтические процедуры, лицензированные физиотерапевты, обслуживающий персонал, говорящий по-русски.
Купание в Чудо-озере показано для лечения артритов и болей в суставах, радикулита и ревматизма.
Все расходы по перелету, проживанию и питанию берет на себя благотворительный фонд. Звоните по телефону 770-447-0360.
Съездили с женой на лечение в Атланту. Чувствуем себя прекрасно. Боли в спине исчезли. Живем и радуемся.
Программа действительно для жителей всех штатов. Звоните 770-447-0360. 770-447-0360.
Netcom Digital Radio – это такое радио.
Эхо Москвы.
Десятки популярных радиостанций России. Лучшие волны Украины и Армении. Русскоязычные станции Америки. Netcom Digital Radio. Любимая музыка всего за $15 в месяц. Звоните сегодня и заказывайте Netcom Digital Radio. 770-447-0208. Предложение действительно во всех штатах Америки.
Алло, шеу! Это я, Лёлик. Нахожусь за океаном. Нашел журнал Russian Town. В нем есть усё. Политика, искусство, что главное, реклама недорого. Начинаю действовать без шума и пыли по новому утвержденному плану.
Журнал
распространяется бесплатно.
Реклама на радио «Русский город».
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненной очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Вы можете привести какие-то примеры воспитания детей, которые потом помогли им в жизни? Я имею воспитание вот на русской культуре, на русских традициях, на русском языке.
Да, у нас есть очень яркий пример. Например, у нас есть друзья Андрюша Сливки, Рыгаля, Борейка. И...
Не надо рекламы.
Хорошо, без рекламы. У нас есть безымянные друзья, у них есть дочка. Не будем называть ее имени. Она... прекрасно говорит по-русски, она прекрасно говорит по-английски, естественно. Она... И мы видим результаты уже ей 22 года, сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, может, чуть меньше. Но результат мы видим. Это удивительный человек, она каждое лето ездит в Россию, она уже там имеет связи, ее берут на работу, она имеет там кучу друзей, она имеет там безумное количество удовольствий. Ее с удовольствием берут на работу там, она подрабатывает и ходит по друзьям, развлекается. В то же время она приезжает сюда, у нее тоже есть здесь есть все те же самые, можно сказать, друзья, связи. И просто чувствуется, насколько у нее шире и богаче жизнь, и шире кругозор.
То есть она вкушает прелести обоих культур. Да.
И глядя на нее, можно сказать, как она этим наслаждается и купается в этом.
Вячеслав Рогожин из Атланты спрашивает, почему, говоря о сохранении русской культуры, вы не затрагиваете православие? Почему мы не говорим о православии? Ну, я немножечко отвечу Вячеславу. Ну, прежде всего, не все приехавшие из бывшего Советского Союза православные. Начнем с этого. Вот вы православные или вы атеисты?
Нет, мы не православные, мы скорее... Мы не атеисты, но мы не... Я бы так сказал, я лично за себя скажу, что я стараюсь не принадлежать никакой официальной религии. Хотя я еврей по убеждению.
Понятно. А Алиса будет принадлежать какой религии или никакой? Алиса, ты в какого бога веришь?
Никакого.
Никакого.
У нас нету такой концепции в семье.
Нет, в семье такой концепции, семья атеистическая. Катерина из Атланты спрашивает, как, по-вашему, способствует ли американская школа формированию культурной личности?
Я надеюсь, я никого не оскорблю, если скажу, что совершенно не способствует.
Почему?
У меня такое впечатление, что, я не знаю, это политический вопрос. И...
Ничего страшного. Да? Ничего страшного, у нас свободное радио.
Я думаю, что профессиональный уровень американских учителей чрезвычайно низок. В общей массе, естественно, есть исключения, безусловно, и есть очень высокие специалисты и хорошие в общей массе. И этому способствует наличие профсоюзов, которые уничтожают соревнования, компетишн между учителями, поэтому уровень чрезвычайно низкий. И ни о какой культуре речь просто не стоит, если Алисин учитель по физике, грубо говоря, спрашивает, есть ли места такие в России, где все время ночь. Я сказал, возьмите глобус и посмотрите.
На глобусе есть, да, или съездите...
Поставить лампочку, поставить глобус.
Не хочет он в Норильск, понимаете, не хочет. Он о лагерях наслышался наших. И в Ленинград не хочет, боится, наверное. Алиса, а есть какие-то предметы, которые вот связаны с культурой? История. Хорошо у вас преподается? Литература есть. Какую вы литературу изучаете?
Литературы у нас почти нету. Мы просто изучаем, как писать... предложение, как писать некоторые вещи.
Читайте какие-то книжки.
Ну, книжки вам дают читать? Вот есть какая-то программа, что вы должны прочитать, я не знаю, Хемингуэя, «Прощай, Русь»?
У нас есть такие программы, но у нас неинтересные книги дают читать, которые никто не знает почти.
Ну, например, может быть, вы не знаете «Над пропастью во ржи», это не значит, что она неинтересная. Какие книги вам дают читать?
«Education of Little Tree».
Да, вот этого я точно не
знаю. Politically Correct книга, которая просто... объясняет, как плохо treated Indians.
Так, как давайте, плохо... нет, давайте да. Мы будем говорить по-русски, да.
Как плохо обращались с индейцами.
А с ними плохо обращались, да?
Ну, да.
И до сих пор, наверное. Анатолий из Бостона спрашивает, Тургенев и Толстой уже почти забыты, а нового в России ничего нет. На какой культуре, ну, я думаю, литературе он имел в виду, будем воспитывать детей? Вы согласны с тем, что нового в России ничего не появилось?
Ну, я не согласен, что ничего не появилось. Во-первых, очень много появилось писателей. И главное, что та культура, которую мы считаем сейчас массовой и популярной для детей, для наших, она является современной для них культурой. Ну, вот я персонально могу сказать, что мне, например, из современных нравится очень Пелевин, к примеру. Не все, безусловно, но кое-что.
Нравится Пелевин. Да. А Донцова?
А Донцова не нравится.
Не нравится. И Арбатова тоже не нравится, хотя они не совсем одно и то же.
Мы серьезно взяли, посмотрели и отложили. То есть, как бы...
Понятно. Я, честно говоря, немножечко отстал вот от российской современной литературы. Мне прислали Пелевина. Я прочитал несколько книг, мне они не понравились, но мы не будем вступать с вами в конфликтную ситуацию сейчас. Мне прислали две книги Сорокина, вот он тоже какая-то там звезда. Одна книга мне понравилась, другая совсем нет. То есть отношение какое-то... Вот несколько имен там есть сейчас женских, не детективщиц вот этих вот. Там есть Улицкая появилась.
Улицкая, очень да. Прилично, очень понравилась.
Я всегда любил Татьяну Толстую и так далее. Но мы не об этом, мы о сохранении русской культуры. И разговор продолжает Евгений из Атланты. Говоря о Толстом и Тургеневе, он говорит, что Толстого и Тургенева действительно скоро забудут, а вот Высоцкого и Акуджаву никогда. Ну, наверное, да, опять-таки к вопросу сохранения культуры через песню. Вы согласны, что Высоцкого и Акуджаву никогда не забудут?
Ну, Высоцкого, я думаю, что не то, что никогда, но я думаю, что какое-то время еще очень на слуху и актуален, главное, очень. Для наших детей, я не имею в виду для меня и для моего поколения. Для наших детей, я думаю, что он будет достаточно актуален. Хотя, кстати говоря, Алиса абсолютно не слышала Высоцкого. Акуджаву я сам не очень люблю.
Будет ли он понятен, Высоцкий Алисе?
Это правильный совершенно вопрос, потому что его песня для нее абсолютно не актуальна.
Любую его песню навскидку, да? И что там поймет Алиса? Мы сегодня уже баньку приводили, кстати, в пример. Да. Там, я не знаю, штрафные батальоны. Да все что угодно, да? То есть, вот,
абсолютно.
Всегда, да, знаешь, там, тысячу песен Высоцкого, когда нужно вспомнить какую-то, забывается все напрочь. Кстати, ровно через две недели у нас в этой студии состоится разговор о бардовской песне. Да, и песни будут исполняться здесь. И вот тогда мы поговорим о феномене Высоцкого, о Акуджавы. Мне вообще кажется, что говоря о Высоцком, надо говорить о феномене ранней смерти. Потому что вот уйти в 42 года и уйти в то время, это одно. Был бы жив Высоцкий сейчас, совершенно неизвестно, что бы с ним было. Он был на наркотиках, он сильно пил, и, может быть, он так вот постепенно бы сошел на нет. И легенды, может быть, и не осталось бы. Но простит меня Владимир Семенович. Интересный вопрос задает Петр из Альфареты. Правда ли, что афроамериканцы считают Пушкина своим поэтом? Ну, как раз нам. Ну, в общем-то, да. Да, в 99-м году они отмечали 200-летие афроамериканского поэта Пушкина. Ну, как раз по теме нашего разговора. Культура, сохранение русских традиций и так далее. Вот на этой ноте давайте будем прощаться. Игорь, Галина, Алиса... Большое спасибо за эту прекрасную, вдумчивую беседу. Я получил громадное удовольствие, разговаривая с вами, и надеюсь, что наши телезрители, ой, наши радиослушатели, видите, привычка, да, тоже, и их активность, кстати, об этом свидетельствует. И с вами, дорогие мои слушатели, мы встретимся завтра и как бы продолжим наш сегодняшний разговор программой о православных традициях и обычаях. И как всегда... У нас в студии будут весьма необычные гости. Галопом по Америкам с вами промчался Виктор Горошин. На сегодня все. Пока.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера. Виктор Горошин.